Если вопросов нет, мы перейдем к следующим стихам. Остановились мы на 13-14 тексте 6 главы, да? Все дома прочитали? Тексты звучат так, посмотрите, да? 303 страница. Самам кая широгривам, тхарая началам стхирах, сам прикшья насикаграм свам, дишаш чана волокаян, прашантатма вигатабхир, брахмачари врате стхитага, манах сам ям я матчито, юкта асита матпара. Перевод. Держа корпус, шею и голову на одной линии, йог должен сосредоточить взгляд на кончике носа. Успокоив и обуздав ум, избавившись от страха и полностью отказавшись от половой жизни, он должен устремить мысленный взор на мой образ сердца и сделать меня своей высшей целью. То, что мы изучали дома. Дальше разбирается аштанга-йога. Аштанга-йога и объясняется в этом стихе, что вот эта йога, о которой идет речь в 6 главе, это способ найти истину прямо в своем сердце. Не где-то в другом месте, не где-то за пределами этого мира, не где-то еще, прямо в своем собственном сердце. И фактически утверждается, что у йоги больше нет никакой цели. Вот это главная цель – найти истину прямо в своем сердце. Утверждается как основная, основополагающая цель, в общем-то, которая в наше время замалчивается. Как цель развития, как цель йоги. Все остальное – поиск здоровья, поиск каких-то мистических сил, не дай бог, продление сексуальной активности – все это не имеет к йоге прямого отношения. Хотя, в общем-то, самым наглейшим образом ей сейчас приписывается. Я уверен, что все с этим сталкивались много раз. Все это побочный эффект, причем нежелательный. Побочные, причем в основном нежелательные. Более того, этот стих очень грустный по своей природе для современного человека. Более того, в этом стихе описывается, что для занятия аштангой, йогой, необходимо полностью отказаться от чувственной деятельности. То есть буквально говорится от сексуальной жизни. И дальше объясняется, что это возможно только в том случае, если йог где-то спрячется. Для этого нужно где-то спрятаться. Никакого другого способа нет. Буквально говорится, он должен убежать и спрятаться в горах. То есть, если буквально перевести, поэтому йоги прячутся, так сказать. Йоги неразумные, йоги Запада идут искать тех йогов, которые прячутся. И начинается беготня друг от друга. Поэтому найти нормального йога вы не сможете в любом случае. Если вы его нашли, значит это не йог. Потому что он всячески должен спрятаться. То есть он или не успел спрятаться, или он уже решил, так сказать, прекратить свою йогическую практику, показаться на люди. Потому что, показавшись на люди, начинаются проблемы. Начинаются проблемы. Очень трудно практиковать аштанга-йогу, такую сложную йогу, восьмиступенчатую. Зачем все это? Зачем? Ответ очень интересен. Дело в том, что отказ, почему идет речь в отказе от чувственных удовольствий? Потому что отказ, в общем-то, от половой жизни как таковой, которая описывается здесь, состоит не только в ограничении как таковой сексуальной активности. Это видимая часть проблемы. Йог должен буквально описывается, если мы возьмем специальный трактат, описывается, йог должен перестать смотреть на противоположный пол. Смотреть. Потому что, в общем-то, на что человек смотрит? На то, что его интересует. Если его это не интересует, то он не смотрит. Он не смотрит. Зачем смотреть? Не интересует, не смотри. Смотришь, значит, интересуешься. Интересуешься, значит, не йог. Все, значит, ты живи тогда спокойно. Не корчи из себя йога. В этом принцип. Перестать смотреть, описывается в йоге. Более того, смотреть это самое легкое. Говорится, перестать думать о противоположном поле. Думать, строить планы по поводу развития отношений. Просто разговаривать, говорится. И уж тем более не прикасаться, не заигрывать с противоположным полом. Такие даются правила в йоге. В общем-то, йога с этого начинается. Это называется яма-нияма. То есть яма-нияма — это правило ограничения, предписания. И первое, что даются какие правила, именно эти правила сначала обсуждаются. Человек приходит, говорит, я хочу быть йогом. И ему сразу рассказывается. Ты хочешь заниматься аштанга-йогой? Какая проблема? Ну вот первое правило такое. Не смотреть, не думать, не трогать. Готов? И он тут же убегает, как правило. Вышибает дверь. Больше никогда не возвращается. Современная йога обо всем говорит, кроме этого. Человек готов на все, но не на это. Поэтому йога на всякий случай вычеркнула. Так же, как из многих духовных, в общем-то, движений вычеркнули такие, в общем-то, правила, как вегетарианство, просто было вычеркнуто. Даже известные даты, точные года, в которые проходило вычеркивание. Из Вед даже были вычеркнуты правила вегетарианства. Даже из Вед это вычеркивалось. Во многих трактатах переписаны, в общем-то, эти стихи, где говорится о разрешении употреблять, в общем-то, не вегетарианские продукты. Переписано. Большинство трактатов переписано. Не переписано, только, в общем-то, два трактата. Это не переписано Бхагавад-гита как таковая, не переписан Шримад-Бхагават. То есть мудрецы утверждают, что только эти два трактата можно спокойно читать и не думать, был этот стих переписан или нет. Был он переписан или нет. Остальные переписывались. То есть везде, где были стихи, которые мешали жить, они в свое время переписывались. А иначе как жить? Это сейчас никто не смотрит, живет великая личность, так сказать, по законам Бога или нет. А раньше смотрелось. Поэтому великие личности, как только им становилось трудно жить, они заставляли переписывать. Эти годы известны. То есть, если вы будете заниматься историей всех трактатов, то вы найдете эти даты, когда что переписывалось. В общем-то, поэтому нельзя ссылаться сейчас на какие-то трактаты, на какие-то рукописи. То есть, это чрезвычайно опасно. Там столько понаговорено всего, столько понапереписано, видоизменено. Поэтому фактически вот мы имеем дело с двумя трактатами, которые можно более-менее доверять. На которые можно положиться. И то, так сказать, предпринимаются сотни попыток что-то с ними сделать. Поэтому будьте аккуратны. В общем-то, сейчас никто не может сослаться так просто на ведическое произведение и сказать, а в таком-то трактате вот что написано. Любой человек может сказать, ну и что? Только сославшись на эти два произведения, на Шримад-Бхагаватам и на Бхагавад-гиту, мы можем, в общем-то, как-то беседовать. На остальные трактаты бесполезно ссылаться. Просто бесполезно. Не хочет человек иметь какие-то, так сказать, опровергающие его жизнь цитаты. Не любит он их, поэтому вычеркивает. В этом принцип, то есть невозможно стать аштанга-йогом, так эта глава посвящена аштанга-йоге, невозможно стать аштанга-йогом, ведя современный образ жизни. Просто невозможно. То есть так вот расслабляюсь всеми доступными способами, а потом посещаю на занятия по йоге один раз в неделю. Нет, йог должен научиться управлять своим собственным умом, не то что телом, умом. И полностью воздерживаться от всех чувственных наслаждений, главным из которых определяется в этом стихе сексуальное влечение. Поэтому прежде чем выбирать для своего развития аштанга-йогу, лучше предварительно ознакомиться с правилами аштанга-йоги. И в современном варианте их описывает Ягьявалкья. Это автор, который дает, в общем-то, строгие правила ямы-ниямы для аштанга-йоги, строгие правила для тех, кто решил встать на путь йоги. Поэтому обычно они разбираются, он их составил для всех желающих походить, позаниматься. И в принципе, неплохо бы их знать. Особенно для тех, кто хочет заниматься мистической йогой. Сейчас это очень популярно. развивать в себе мистические силы. Каждую неделю ко мне приходит письмо, чуть ли не два раза в неделю. «А что вы видите?» меня спрашивают. «Вы видящий? Вы знающий? Вы предвидец? Что вы можете сказать, что произойдет с Россией? Какая мне разница? То, что нужно, то произойдет. В ведах написано, то, что должно произойти, обязательно произойдет. А то, что не должно произойти, все равно никак не произойдет. Поэтому человек должен быть спокойно, жить спокойно, исполняя свой долг. Какая нам разница, что произойдет? Неважно, хоть сегодня конец света, мы должны сегодня накормить свою семью. Ужин, как это говорится, война войной, да, в общем-то, ужин должен быть по расписанию. Ужин по расписанию. Неважно, что там произойдет, какая разница. Ты должен исполнять свои обязанности сегодня. Все, после ужина хоть конец света. Мы не против. После ужина даже как-то приятнее. Поэтому, если конец света, значит, надо ужин перенести на пораньше. Вот и все. Все изменения, которые произойдут с нами в день конца света, мы ужин перенесем на пораньше. Накормим всех, и все хорошо. Видите, как здорово. Ну, замечательно. Да, то есть это не является проблемой. Какая разница, что там произойдет? Мы знаем, что нам делать, исполнять свой долг. В этом принцип. И Ягьявалки, он говорил, что заниматься йогой может только тот, кто откажется от половой жизни в трех видах. На трех уровнях. На уровне тела, на уровне речи, на уровне ума. Я думаю, долго разбирать мы это не будем, и так понятно. В общем-то, на трех уровнях, то есть на всех. На трех будет звучать, может быть, как-то расслабляюще. На всех уровнях. На всех. Вот это йога, да. Причем результат в мистической йоге придет только в том случае, если йог ни разу не нарушит вот это свое трехстороннее целомудрие, скажем так. Если он его не нарушит. Одним словом, даже если человек один раз посмотрел современную киношку или телепередачу вечернюю, ему уже не достичь в йоге совершенства никогда. Потому что там он увидел все. На уровне тела, речи, ума и всех остальных уровнях вместе взятых. То есть то, что он не досмотрел в передаче, он между телепередачами в рекламе досмотрит. На крайний случай, так сказать, в метро рядом с ним сядут люди, он увидит в газетах все остальное. И вот такого человека, строго следующего всем ограничениям, в ведах называют брамачари. Брамачари, строго следующий всем ограничениям. И в ведической культуре самоконтролю начинали обучать с раннего детства. Не в 40 лет. С раннего детства, когда в ребенке еще не проснулись чувственные желания. В этом секрет обучения самоконтролю. Пока они еще не проснулись, можно к этому приготовиться. Соответственно, если не было многолетнего обучения, то уже в переходном возрасте фактически поздно требовать от ребенка высокоморального поведения. Как мы видим, так и происходит. То есть для того, чтобы держать свои чувства под контролем, надо не менее 10 лет, описывается, следовать дисциплине. Дисциплине под руководством владеющего собой учителя. То есть контроль чувств перенимается от того, кто контролирует свои чувства. И это происходит не за один день. Невозможно послушать лекцию о контроле чувств и начать контролировать свои чувства. Хоть убейся. Вот хоть убейся. Мы можем здесь сегодня вдохновиться и решить все. Я их контролирую, а им все равно, что мы их решили контролировать. Им-то все равно. Для этого необходимо время в действительности. Поэтому обучение начиналось в раннем возрасте. Без такой подготовки, описывается в этом стихе, человеку очень трудно достичь успеха в любом виде йоги. В любом виде йоги. И дальше объясняется, что семейная жизнь в принципе не является дисквалификацией в йоге. Сейчас мы это разберем. Семейный человек тоже ограничивает себя. Тоже ограничивает себя. И если его поведение действительно чисто, он действительно себя ограничивает, то его тоже можно назвать этим термином в йоге брамачари. Он также подходит под эту категорию ограничивающего себя. Но если его поведение недостаточно аскетично, описывается здесь, он не может заниматься никаким видом йоги, кроме бхакти-йоги, описывается. Никаким другим. Потому что ограничений мало. Никаким другим. То есть все другие йогические направления для него закрыты в принципе. Так как семейная жизнь как таковая разрешена только в бхакти-йоге. В аштанга-йоге уже не разрешена. Только в бхакти-йоге разрешена. Никакой другой метод не подходит. То есть вот этот метод бхакти-йоги разрешает такому семейному человеку с квалификацией брахмачари, с квалификацией аскета, скажем так, вести половую жизнь, ограниченную рамками его семьи. Одним словом, для всех нас нет выбора. Фактически выбора нет, только один вид йоги подходит, который описывает Бхагавадгита. Бхакти-йога или йога любви. Йога любви способна в себя включить и семейный образ жизни, потому что семейный образ жизни подразумевает какую-то часть любви. Подразумевает. Поэтому йога любви и может в себя включить семейный образ жизни. Итак, мы все проходим через семейный образ жизни. Или, скажем так, через пародию иногда на семейный образ жизни. Но в любом случае, это то, что допустимо в этом случае. Во всех других вариантах это будет посмешище. Во всех других вариантах это будет дисквалификация. И здесь мы должны разобрать, что такое бхакти-йога. И описывается, что основой практики бхакти-йоги является погружение. Погружение буквально в медитацию на слова Бхагавадгиты. Почему мы разбираем этот трактат? Потому что это и сама йога. То есть мы сейчас не изучаем трактат о йоге, мы занимаемся йогой. Так описывается йога в этом случае, как погружение в слова Бхагавадгиты. Это форма йоги, которая раскрывает путь к самосовершенствованию. То есть погружение в трактат о йоге тоже является йогой. То есть изучая этот трактат, мы сталкиваемся с тем, что не сразу понимаем его значение, эффект. Мы не можем погрузиться. Поэтому йога не так проста. Кажется, ну что такого сложного? Погружаться в трактат. Сейчас возьмем-ка все погрузимся, и ничего не получится. Ничего не получится. Нет, голову разобьем. Не получится погрузиться. Не погружается почему-то. Хочется, не погружается. В чем секрет? Что такое происходит? Мы не сразу понимаем значение, не можем внутрь попасть, что-то закрыто. Фактически, после первого прочтения в нашем сознании откладывается, мудрецы говорят, в лучшем случае, 1/1000 того, что несет в себе это произведение. Кто-то прочитал уже на один раз? 1/1000 этого же. После первого раза, говорится, 1/1000 откладывается. Допустим, я прочитал 20 раз, это ужилось 20/1000. То есть, не намного больше. Не намного больше. Что интересно. Не намного больше. Особое произведение. Погрузиться не так-то просто. Мы должны разобраться, что это такое. В чем состоит секрет? Погружение, конечно же, он есть, иначе все было бы грустно. Секрет состоит в том, что изучать Бхагавадгиту, вообще любой трактат по йоге, надо особым способом, который называется систематическим. Систематическим, то есть систематическое изучение, что это такое? Это целенаправленное перечитывание и переслушивание одних и тех же глав несколько раз, или даже, я бы так сказал, столько раз, сколько нужно, до их полного понимания и осознания. Недолго я сейчас говорил? Нет? Нормально? Отложилось. То есть систематическое перечитывание, переслушивание отдельных глав или отдельных стихов ровно столько раз, пока не наступит ясное понимание того, что я слышу или что я читаю. Понимаете? Систематическое. Фактически нет ни одного шанса понять Бхагавадгиту с первого раза. Нет. Я, так же как и вы, наверняка, все часто встречаю людей, которые говорили, читал я вашу Бхагавадгиту, ничего не понял. Так, правильно, молодец. Ты еще раз подтвердил этот факт, что это йогическое произведение, в него нужно погружаться. Сидел я в вашем лотосе, ноги не загибаются. Пробовали с первого раза сесть в лотос? Если вы гимнастикой не занимались... Это такой удивительный процесс, да? Удивительный. Ноги не загибают. Нет, погружаться нужно. Колени расшатывать, там, тазовые суставы. Все это Сколько раз нужно все это, пока сядешь? А как потом еще встать после этого? Процесс продолжительный. Ничего с первого раза. На велосипед-то с первого раза не сядешь. Блин-то с первого раза не получится. С первого раза-то. Тут библиотеку с первого раза не найдешь. Некоторые наверняка со второго раза попали. Не в ту дверь заходили или еще как-то. То есть процесс такой, в общем-то. А человек хочет трактат понять за один раз. И говорит, я читал, ничего не понятно. Вот молодец, познакомился. Теперь можно его систематически изучать. Чем мы занимаемся? Духовные трактаты написаны особым языком, который необходимо понять, как через изучение комментариев. То есть комментарии раскрывают язык трактата. Язык. Нам кажется, что знакомые слова, вроде бы русские слова. Нет, ничего не понятно. Особый язык. У трактатов есть особый язык. Комментарии — это расшифровка, скажем так, засекреченных от праздного любопытства методик йоги. Происходит эта расшифровка. В общем-то, так как йога позволяет менять сознание, позволяет свое сознание менять, сознание других людей менять. И перевод стиха — это просто, скажем так, закрытый вход. Если человек просто читает перевод стиха, это закрытый вход. Но в сам внутренний мир попасть не так-то просто. Внутренний мир можно попасть только через понимание комментария к этому стиху. То есть сам стих — это просто двери. Но войти в них можно только через комментарии. Через комментарии мудрецов, которые описаны здесь, в этой Бхагавадгите, в этом принцип. Так в 700 стихах Бхагавадгиты заключена вся абсолютная истина. Вся. Говорится, первые 5 глав Бхагавадгиты — это 5 голов истины. Следующие 10 глав — это 10 рук. 16 глава — это ее живот, а 17-18 главы — это ноги абсолюта. Так, макрокосм описывается. Интересно. И вот это постепенное погружение в понимание стиха, в понимание трактата приводит к появлению духовного видения. Оно появляется. Но не сразу. Не сразу. Сначала происходит пробуждение ума. Сначала необходимо пробудить, или даже лучше сказать, разума. Сначала нужно пробудить разум. То есть сначала разум спящий. То есть нормальное состояние разума — это спящий разум. Разум спящий. И разум спящий легко идентифицировать, его легко узнать. Во время своего сна, если разум спит, он может только хвалить себя и ругать других. Вот это признак того, что разум спит. То есть, если разум спит, он способен только на это. Хвалить себя и ругать других. Почему? Потому что это можно делать даже во сне. Никакой проблемы. Это называется разум спящий. То есть, фактически отключенный. Отключенный. Но человеку кажется, что он очень умный. Он всех раскрыл. Всех вывел на чистую воду. Всех. Всех до одного. Ну и себя не забыл, так сказать, в нужное время похвалить. Но это спящий разум. Спящий разум. Фактически там нет никакого разума. То есть разум храпит. Это храп разума. Вот такая критика всех. Это храп разума. Не проснувшийся. До тех пор, пока человек или даже целая организация так себя ведет, разум спит. Спит непробудным сном. И какие бы возвышенные слова они не использовали в своей зажигательной речи, все равно это сон. Все равно сон. Когда разум просыпается, он испытывает легкое блаженство. Мы всегда, когда просыпаемся, ну, замечали, есть такая вот эйфория. Так приятно. Эти первые моменты пробуждения, то есть подтягивается разум, просыпается, еще все хорошо. А значит, в этот момент разум начинает считать, что все правы. все хорошо, все правы. Если до этого в спящем состоянии был прав только один, а все остальные негодяи, то когда он просыпается, ему настолько хорошо, что он утверждает, что все правы. Да все нормально, все хорошо. Знаете, все хорошо, занимайтесь все, чем хотите, каждый идет своим путем, все хорошо, все правы однозначно. То есть все хорошие, все, неважно, чем они занимаются. Это разум пробуждающийся, но еще не проснувшийся, пробуждающийся. В наше время достаточно много таких людей, таких организаций, таких доктрин. Все хорошо, все замечательно, надо всем объединиться. Да? Потому что все хорошо и всем хорошо. Давайте мы все вместе объединимся, и нам все вместе будет хорошо. То есть не важно, каким путем, главное, что хорошо. Хорошо, все хорошие. На санскрите такой пробуждающийся разум называется майявады. Это разум в состоянии майявада. Все хорошо, всем хорошо. Нормально. Да. Из Москвы едем во Владивосток, хорошо. Из Владивостока в Москву едем, тоже хорошо. Вышли в Новосибирске, два поезда остановились, обнялись, хорошо, поменялись вагонами, поехали дальше, хорошо. Как-то хорошо, нехорошо. Поменялись вагонами, в другом направлении поехали. А все равно, какая разница, мне все равно, куда ехать. Да. О, хорошо, у меня билет в общий вагон, я сел в СВ, а мне хорошо. Ну, когда будут билет проверять, схема не сработает. Вы же хороший контролер. Какая вам разница? Говорит, ну хорошо, вот ты хорошо поедешь в общем вагоне. Да. А в СВ поедет хорошо другой человек. А то сейчас хороший штраф заплатишь. Майявада называется. Но когда разум действительно проснулся, он способен на основе трактатов, на основе, скажем, Бхагавадгиты, на основе трактата действительно отличать духовное от материального. Не просто плохое от хорошего, а отличать духовное от материального. Неважно, в себе или в других, какая разница. Но он может это видеть. И в себе, и в других. То есть пробудить разум не так-то и просто. Не так-то и просто. Для этого необходимо от чего отказаться? От концепции эго. От желания быть великим. От желания быть великим, фактически от желания стать Богом. Недавно в Индии посчитали, что в этой одухотворенной стране по переписи насчитывается 500 человек, искренне объявляющих себя Богом. Считающих себя Богом. То есть, так сказать, количество богов на квадратный километр достаточно плотный. Достаточно плотный, не многовато ли для одной страны богов. Вот этот отказ от собственной исключительности или отказ от ложного эго, это есть выход из материальной иллюзии, которая находится под контролем особой энергии. Эта особая энергия называется Дурга. Дурга, имя Дурга буквально переводится как место, откуда очень трудно выйти. Место, откуда очень трудно выйти. То есть трудный выход буквально. Трудный выход. Поэтому из-под влияния эго очень трудно выйти. Очень трудно выйти. И вот это погружение в трактат дает такую возможность. Что делает эго? Вот это ложное эго заставляет меня думать о себе не как о душе, а как о том, чем я в действительности не являюсь. Кем я не являюсь. Не о себе истинном. Заставляет думать о себе как о чем-то другом. И начинается какой-то детерминизм. Я начинаю думать, что я мужчина, русский, там психолог, писатель и так далее, лектор. Детерминизмы начинаются. И начинаю себя отождествлять с какой-то концепцией. С какой-то концепцией отождествляю. Но это не я. Недавно я слышал, интересно, один летчик говорил, что в действительности управлять самолетом невозможно. Я говорю, как так? Он сказал, секрет в том, что надо самому стать этим самолетом. Говорит, а управлять невозможно. Если вы будете управлять, вы разобьете самолет. Говорит, вы должны стать самолетом. Вот тогда он будет вам подчиняться. Ну, понятно, в принципе. Ну, водители тоже так, в общем-то, должны стать машиной фактически. Потому что управлять невозможно все. Надо стать автомобилем фактически, да. Как можно управлять черными белыми клавишами фортепиано? Невозможно управлять. Нужно стать музыкой фактически. Вот. Видели, ну, лицо пианиста? Оно отключенное. То есть он просто часть музыки. Причем отключенная часть. И не дай бог ее включить. Потому что как только он включил, что появляется? Музыканты знают, заигранность появляется. Заиграл, это мозги включил, задумался, и все. И тут же клинануло. Как только он попытался контролировать, все, клин начался на этом месте. Заигранность называется. Уже ничем не исправишь. Уже нужно все заново начинать. Опять можно выкидывать это произведение. Я так загубил пару произведений в своей жизни, огромных. Концерт фактически. Загублен, все. Невозможно. Все, на одном месте клинануло, все, разум применил. Подумал, так лучше. И все, и здесь он начал включаться. На этом месте отключается и все. И он сидит и ждет. Час длится концерт, но разум уже знает, на 37 минуте нужно включиться. И на 37 минуте его клинит. Все, хоть выкидывай, хоть умирай, уже ничего не сделаешь. Надо просто отключиться, пусть само играет. Отключенное нормально само играет. Потом в конце вышел, сделал умное лицо, мол, это я играл. Люди похлопали, пошел домой, все хорошо, нормально. То есть нужно стать этим фактически, отождествиться, войти в это, то есть вот, превратиться в это все. Факт. Так и жить в материальном теле, это страшное наказание, описывается в Ведах. Это жуткое наказание, находиться в материальном теле, тюрьма, состоящая из крови, жира, костей, продуктов пищеварения. Наказание. Но с помощью эго мы думаем, что сами этим являемся. А в себе самом ничего плохого быть не может. У меня все нормально. Только попробуйте, троньте меня. Очень важная вещь. Однако эту иллюзию могут легко развеять на любом приеме. В поликлинике. Развеют. Скажут, не так все хорошо. Эго заставляет меня не только почувствовать себя в материальном теле, то есть я не управляю телом, я себе считаю этим телом. Только тогда я могу вот подпрыгивать на одной ноге через скакалку. Только тогда. Иначе это никак невозможно. Никак. Но я еще и начинаю искать в этом мире идеальное место для жизни. То есть я себя с телом отождествил, и я еще начинаю искать в этом мире идеальное место для жизни. Человеку кажется, что есть такой город, в котором жить однозначно весело и счастливо. Где-то он есть. Потом он приезжает в этот город, начинает искать район, в котором счастье есть. Почему-то в других нет. Так, попереезжав из района в район, он начинает интересоваться главным районом этого мира. Раем начинает интересоваться. Рай, это просто район. Да, так звучит интересно. Район. Он находит где-то его описание, которое, кстати, не рекомендуется читать слабонервному человеку. Поэтому не читайте описание рая. Не буду рассказывать, что там происходит. Могу сказать только, что даже великие мудрецы, послушав о райских планетах, испытывают такое желание их увидеть, что бросают свои аскезы и медитацию. Поэтому не надо от греха подальше сказать. Волнующая картина. Волнующая. Поэтому трактаты предупреждают нас, что в любом месте этого мира нет совершенного счастья. Его просто в принципе нет. То есть где-то в какой-то гостинице 3 звезды, в какой-то 5. Ну где-то есть 108 звезд в гостинице. Ну что? Ну что? Но везде есть свой такой чек-тайм. Знаете? То есть время, когда надо съезжать. Чек-тайм, все. Вот где живете, 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 потом приходят вам и говорят, чек-тайм. Все. И вы начинаете бегать. Надо съезжать. Надо съезжать. Это все всегда происходит не вовремя. Недавно я уезжал из Киева, мы там снимали квартиру. Мне сказали, что в 6 чек-тайм, оказалось, что в 3. И меня вот на самом взлете, вот как только я приготовился, чтобы начать собираться, в этот момент в дверь позвонили и ворвались злые, как их там, гувернантки или кто-нибудь, уборщицы. стали кричать, все, чек-тайм, уходите все. Знать никого не хотим, пришлось там доплачивать, я не знаю, что. То есть. Везде есть, какая бы там звездность ни была в этой гостинице, но все это гостиница. Все это гостиница в любом случае. Почему людям так нравятся гостиницы? Потому что в них нет больниц, в гостиницах нет моргов, в гостинице нет кладбищ. Все очень спокойно. Такой спокойный, идеальный мир, без всего нервного. Кажется, что жизнь там прекрасна и вечна. Именно вот это настроение и царит на уровнях райских планет. Такое гостиничное настроение, 108-звездочное гостиничная. Эта иллюзия имеет специальное название на санскрите. Вот эта иллюзия такой, в общем-то, вечного блаженства в материальном мире называется Вайкунха Брама. Вайкунха Брама – это вот иллюзия блаженства в материальном мире. Такая вот, знаете, как человек едет еще, бывает, на курорт куда-то, вот такой первый день на курорте. Вот у него Вайкунха Брама. Думает, все, рай. Ну, это первый день. Это значит, что человек пытается найти мир духовный в мире материальном. Но тут его просто нет и быть не может. То есть, в чем идея описывается в этом стихе? Этот мир предназначен для поиска счастья, но не для самого счастья. Вот что интересно. Для поиска, но не для самого счастья. Дорога есть дорога. Дорога не может быть домом. То есть, дорога есть дорога. Так, конечно, хорошо, поезд, все здорово, но, так сказать, слишком в нем устраиваться не надо. Не нужно прописку делать в поезде. А у вас где прописка? У меня Москва-Владивосток. 6-й вагон. 3-я полка сверху. Все-таки дорога есть дорога. То есть временные вещи. Невозможно там дом пытаться строить. Незачем брать с собой цветочный горшок. Дорога есть дорога. Так и наш путь, это, в общем-то, желание изо всех сил приблизиться к этому настроению брамачари, которое мы описывали. Может, мы уже не можем аннулировать ту веселую жизнь, которую мы, так сказать, прожили, даже не подозревая о каких-то принципах чистоты, принципах йоги. Но есть один принцип, который может нас поставить на один уровень с этим сознанием брамачари. В йоге дается решение, что делать, если я уже весело жил. Есть один принцип, который позволяет восстановить свое положение и стать на тот же уровень, что и брамачари. Это желание очищения. Желание очищения. Это желание чистоты. Желание чистоты. Вот это желание очищения, желание чистоты поднимает сознание до вот этого уровня, до уровня йоги. И мы должны знать, Бхагавад-гита нас в этом плане успокаивает, она нам говорит, что самый могущественный способ очищения – это постижение духовного знания. Это самый могущественный способ очищения. Поэтому в этом плане, слава Богу, все хорошо. Кроме того, углубленное изучение знания о истине также являются еще самой большой аскезой. Одновременно описываются. Самая большая аскеза, самое большое благочестие. Благочестие и высшая благотворительность. Смотрите, какой хороший букет. Какой хороший наборчик. А для того, чтобы удержаться на этой трансцендентной дороге, на этом пути, необходимо обладать смирением. Иначе, говорится, ветры гордости сдуют человека с духовного пути. Сдуют. Не помню, рассказывал, нет, этот анекдот. Повторюсь, может быть, вспомню я его на эту тему. Три бабушки молятся в церкви. Старый анекдот, интересно, но он показательный. Первая говорит, первая молится Богу, кто я перед тобой? Маленькая невесомая пылинка, недоступная глазу, гонимая ветром, просто пылинка. Вторая молится, что Господи, как я мала, мельчайшая, ничтожная, как атом, затерянная в бездных пространствах. И третья молится, а я, как мала, просто маленький червячок. И первые две бабушки, ты смотри, какое мания величия у нее. червячок. И дальше в этом стихе описывается, интересно дается описание святости. Говорится, пока мы погружены в святой трактат, мы святые. Интересное объяснение. Пока мы погружены в святой трактат, мы святые. Как только мы о нем забыли, описывается, мы преступники. Потому что забывать о святом – это преступление. А иначе тогда о чем помнить? Непонятно о чем. Очень интересно. То есть, поэтому меня иногда спрашивают, сколько членов в вашем обществе? Сколько членов вашей организации? А я не знаю, что сказать. Потому что я не знаю, сколько в данный момент конкретно погружены в святой трактат. Откуда я знаю? Я не знаю. Вот сколько погружены, столько членов. То есть, в общем-то, духовное членство – это такое внутреннее состояние. Когда я погружен в святой трактат, все, я член духовного движения. Я святой. Как только я забыл об этом, все, я уже член материального мира. Я уже, вот, так сказать, фактически преступник. Начинаю планировать что-то несвятое. Если я перестал планировать святое, что я начал планировать? Поэтому откуда я знаю, кто что? Невозможно просто взять и записаться в какую-то духовную организацию. Нет, запись автоматически. Грубо мы, конечно, говорим. Запись автоматически происходит в тот момент, когда мы открываем святой трактат и с серьезностью и концентрацией погружаемся в него. Вот это запись. Так что сегодня на лекции мы все члены одной и той же организации. А потом, когда мы прекращаем это делать, мы все выписываемся. Все, выписались. Поэтому не бойтесь, членство временное. Пока еще.
Прослушивание трактатов, это тоже что?
Ну, погружение. Погружение, должно быть погружение. Когда погружение происходит, то есть, когда вот это вот трехуровневое погружение, мы говорили, тело, ум и речь. Тело, ум и речь. То вот если это погружение происходит, тогда, в общем-то, я являюсь святым человеком. Если я что-то не погружаю, значит, оно однозначно начинает погружаться во что-то материальное. А материальное, оно всегда немножко такое подозрительное, гендерное какое-то. То есть тут же начинается анти-йога. Тут же начинается какое-то осквернение. Тут же начинаются какие-то нехорошие мысли, медитации. Поэтому вот, в общем-то, так можно определить, а не то, что посчитали, знаете, сколько, так сказать, членов в одной конфессии, членов в другой конфессии. Все это абсолютно материальный подход. Абсолютно материальный. Может быть, миллион членов, и только один в действительности погружен. А может быть, так сказать, 10, а зато все 10 погружены. То есть тут нет такого вот галочки какой-то, ее нет. Это мое личное состояние, мое личное внутреннее состояние. Особое состояние вот этой концентрации. Поэтому, в общем-то, мы видим, что хотя эта целая глава рассказывает о аштанга-йоге, не нужно обманываться, Бхагавад-гита не учит аштанга-йоге. Бхагавад-гита показывает, что аштанга-йога не подходит для практики. Не подходит. Вопросики, пожалуйста, можно начать задавать. Какая страшная лекция была.
Вот если человек там, допустим, идет духовным путем, да, он все равно не попадает сразу на высшие планеты, и даже если он там такой продвинутый, и там святой, и все такое, все равно он проходит эти планеты, там, райские, еще какие-то, это определенные уровни, наверное, да, через которые нельзя пройти сразу, а как бы минуя их. Обязательно надо какие-то уровни пройти более низкие, чтобы подняться на более высокие.
Духовное развитие не подразумевает материальных вознаграждений или наказаний. Поэтому райские уровни, адские уровни – это вознаграждение или наказание. Поэтому здесь нет ни вознаграждения, ни наказания. Поэтому их не нужно проходить. То есть это не является чем-то особенным. Не является чем-то особенным. То есть это не является, скажем так, результатом духовного развития.
Это не ступень,
нет? Нет, это не ступень. Это не ступень, это, так сказать, просто вознаграждение за благочестивую материальную деятельность или наказание за неблагочестивую материальную деятельность. То есть никакого отношения к духовному развитию это не имеет. Никакого отношения. То есть это, скажем так, возня на материальном уровне. Возня на материальном уровне. То есть не имеет отношения. Не имеет. Такой, причем достаточно низкий материальный уровень, фактически ничем особенным не отличающийся от каких-то других, то есть небольшое вознаграждение, небольшое.
Тогда получается, что человек, идущий по духовному пути, он как бы имеет возможность попасть сразу на духовные планеты, да?
Да.
Я понимаю, да? То есть они тоже там есть свои уровни, да?
Да.
Речь идет только о духовном.
Да, не происходит прохождение всех материальных уровней, потому что, в общем-то, человеческая форма жизни – это максимальная форма жизни. Поэтому не нужно как-то улучшать что-то. Не нужно улучшать. То есть этого достаточно. То есть человеческая форма идеально подходит для, в общем-то, перехода из материи в антиматерию, из материального мира в духовный мир. Не нужно для этого менять свое положение и, в общем-то, менять свое место. То есть уже место идеальное, уже все хорошо. То есть, скажем так, идеальная стартовая площадка. Земля – это идеальная стартовая площадка. То есть легче всего совершить этот скачок, так как есть практика йоги. Есть практика йоги. То есть есть это, в общем-то, практика, которая дает возможность в действительности сконцентрироваться. Сконцентрироваться. Попробуйте сконцентрироваться в раю. Не сконцентрируешься. Слишком хорошо. Поэтому вот это среднее положение, когда не присутствует яркого наслаждения и слишком ярких страданий, а присутствует такая вот средняя неустроенность, вот это идеальное положение, чтобы прогресс шел. Идеальное положение. То есть слишком плохо не надо и слишком хорошо не надо. Должны быть такие средние, нормальные, человеческие условия, говорится. Просто человеческие условия. Вот они, человеческие условия, то есть не слишком хорошо, не слишком плохо. Для прогресса идеально. Просто идеально. Мозги свежие, двигаться вперед хочется. Сказать, вот такое хорошее студенческое состояние. То есть если студента, так сказать, поселить где-нибудь в Сочи и попросить его приготовиться к зачету на курорте, вряд ли он приготовится. То есть это просто сумасшествие. Езжая в Турцию, приготовься к контрольной. Вряд ли он приготовится. Ну, то есть нет. Пусть отдыхает, да, пусть вечером, утром играет в футбол, хорошо, замечательно. То есть, ну вот это должны быть такие студенческие условия. То есть, вот. И это как раз земля. То есть тут все время что-то не так. Это нормально. То есть такое вот оно. Средненькое. Вполне нормальное для жизни, но не супер какое-то состояние. Но человек пытается от него уйти. Тем самым он теряет концентрацию. Человек, поэтому Бхагавад-гита, в общем-то, и дает это, в общем-то, рекомендацию. Не стоит сильно волноваться по поводу, в общем-то, материального развития. Вот то, что само приходит честно, вот в результате честного, нормального труда. Вот то, что само пришло, вот радуйся этому. Ну вот радуйся, все нормально. То есть студент должен быть доволен своей стипендией. Я помню, мы были довольны. Она была маленькая, сколько? Там 301 рубль, что ли, или даже меньше. Или 21, я уже не помню. 35. Ну, что-то такое, да. Что-то такое. И нормально. То есть учились, было весело, в принципе. То есть он должен быть доволен этим. Вот если он недоволен, тогда он что делает? Бросает обучение. Идет, устраивается куда-то. На работу. Больше денег заработал, но он потерял вот это настроение обучения. Потерял его. Потерял. Поэтому человек должен быть доволен тем, что у него есть. Должен быть доволен, естественно, он не должен прозябать. Он должен честно трудиться, но он должен быть доволен тем, что к нему приходит. То есть не переусердствовать. То есть если оно такое вот несовершенное состояние, как ему кажется, такое, то это и нормально. Это и нормально, что создается такая трезвость, простота. Поэтому Бхагавад-гита утверждает, что в общем-то, простота дает возможность развивать в себе возвышенное мышление. То есть не нужно уж слишком, так сказать, переусердствовать. Не нужно терять время, вот, так сказать, уходить в этот поиск рая в материальном мире, все равно его не найдешь, но вот это сознание студенческое потеряешь. Поэтому нужно быть довольным той ситуацией, которая создается. Естественно, не лениться, так сказать, не уходить от работы, от деятельности, но и не сходить с ума, потому что я немножко не устроен. Вот и хорошо, что немножко не устроен. Нормально вполне. То есть так и должно быть. То есть это нормальное такое состояние. Легкое, проветренное, хорошее состояние для развития. Для развития. Смирение – это не то, что развивается. Смирение – это, скажем так, наша реакция на происходящее. Моя реакция на происходящее. Когда я жду того, что ко мне будет особое отношение в какой-то ситуации, значит, мое несмирение развивается, мое эго развивается. Когда я не жду, что ко мне будет особое отношение в ситуации, тогда развивается мое смирение. Вот какое вот я жду к себе отношение в ситуации? Особое или не особое? Если я жду особое, мое эго развивается. Если я готов к неособому отношению, мое смирение развивается. Поэтому, а такие ситуации постоянно происходят. И вот в каждой ситуации я должен себе это поймать. Что я сейчас жду? Если я поймал, что я жду особого отношения, я должен в себе поставить галочку. Неправильно. Ты не прав. Не жди к себе особого отношения. Не жди. Так постепенно, в общем-то, выработается реакция. То есть это, в общем-то, выработка этой реакции. Некоторая такая, в общем-то, чуть ли не на Павлове основанная схема. Нужно учиться правильно реагировать на ситуацию. И так как нас приучили немножко не так, с самого детства нам говорили, ты особенный. Ты у меня особенный. Мне до сих пор мама так говорит.
Лучше всех.
Да. Мне так до сих пор мама говорит. Да, я ей звоню, говорит, ты особенный, ты лучше всех, я так и знала. Вот я ж тебе говорила, вот так и есть. И я говорю, мама, я такой же, как все. Что ты пристала? Нет, ты особенный однозначно. Все. И она взяла, я ей там с дуру однажды фотографию свою прислала, там красивую. И все, она ее 3 на 4 сделала, дома повесила на всю стену и все. Все. Ходит, молится. Особенно. Все. Ну, то есть, ну вот, ну да. Что поделаешь, то есть мы к этому приучены, то есть никто нам не объяснил, что это, в общем-то, эгоистичность. Никто не объяснил, поэтому, так сказать, еще маму можно понять, что она в своем, ну, ребенке так думает. Для мамы это нормально. Но когда ребенок так сам о себе думает, вот это уже проблематично. То есть для мамы это нормально. Мама должна всегда гордиться, и это ее нормальное состояние, в общем-то. Да, но и то ей будет очень больно, когда с ребенком будет что-то происходить, поэтому все-таки потрезвее лучше оценивать ситуацию, иначе очень много горя она получит. Очень много горя, потому что, в общем-то, наше время – это очень тяжелое время. В Ведах описывается одно из самых неприятных особенностей нашего времени – то, что дети умирают раньше своих родителей. И это очень неприятная особенность нашего времени, к сожалению. Поэтому родители должны тоже быть посмиреннее и понимать, что и мои отношения с детьми тоже не особенные. Что в конце концов они приходят и уходят. То есть, и, конечно же, это должно в такой, в общем-то, в не совсем депрессивной манере проявляться, но это должно быть понятым. Это должно быть понятым, то есть не нужно находиться в этой иллюзии однозначной исключительности, что у нас все будет исключительно. Ну, так сказать, исключительность – это не удел нашей жизни. Поэтому мы не исключительные, мы простые, рядовые, поэтому с нами происходят простые рядовые события. И вы их все знаете. Они все записаны в вашей медицинской книжке. Очень простые рядовые события. Поэтому, в общем-то, развивая себе более-менее грамотное отношение, даже несмотря на те эмоции, которые могут возникать, мы будем постепенно балансировать в себе вот эту исключительность своим смирением, которое, конечно же, сразу не может перевесить, какое-то время нужно балансировать. То есть чем-то гордиться, но потом вспоминать, что я должен быть смиренным. И так постепенно, за какое-то количество лет, изменения, так сказать, произойдут, реакция будет уже другой. То есть реакцию нужно вырабатывать. Также и смирение тоже должно быть выработано как возвышенная реакция на происходящее. То есть человек должен удивляться, когда к нему проявляются исключительные отношения. Он должен искренне удивляться, а не принимать это как должное и считать это, не, так сказать, слишком каким-то таким недостойным проявлением внимания. Все, что угодно может произойти. Как себя тяжело чувствуют сейчас русские в некоторых странах. Особенно те, кто имели какой-то вес, какие-то герои Великой Отечественной войны, еще кто-то. Как они себя тяжело чувствуют, потому что их буквально до противоположного сейчас обвиняют в чем-то, до противоположного. Просто враги, просто предатели. То есть вот до противоположного человек 40 лет прожил в умонастроении героя, потом на старости лет его просто, вот, так сказать, обвиняют. Огромное количество просто вот разбитых сердец я вижу в этих странах. Просто разбитые сердца, просто вот настолько убитые люди, потому что резко поменялось к ним отношение. То есть они, в общем-то, понятно, что никто в этом не виноват, но жизнь именно такая. Жизнь именно такая, то есть она меняется до наоборот. Это в Ведах описывается. В Ведах говорится, наши планы исполняются в точности до наоборот. То есть все планы, которые мы построили, в результате они могут полностью дать противоположный результат. Вот полностью до наоборот может произойти. До наоборот. Понимаете? Все, что я хотел, абсолютно не так. Понимаете? Хотел одного мальчика, родились три девочки. Понимаете? Все, что угодно, до наоборот может быть. До наоборот. Как угодно. Был героем, стал предателем. А кто-то был предателем, стал героем. Знаете, до наоборот. Знаете, все памятники снесли, другие памятники поставили. Знаете, за один день. Все полностью поменялось. И так будет и происходить, и происходить. Поэтому лучше сразу быть культурным человеком, то есть смиренным. Знаете, очень сильно удивляться, почему ко мне это относится так особенно. И потом раз, перестали так относиться. О, все нормализовалось. Перестали относиться как к особенному. Жизнь-то нормализовалась. Слава Богу. Фу. Понимаете? То есть, несколько республик должны были сказать, фу, слава Богу, все нормализовалось. Перестали как к особенным относиться. А у кого-то начались проблемы. К ним стали как к особенным относиться. Вот значит культурный человек. Для культурного человека вообще нет проблем. Вообще нет. Нет. Потому что, ну, во-первых, особенно от исключительного отношения не дождешься. Поэтому будешь всю жизнь мучиться. А когда оно еще и уйдет, вот тогда вообще обидно. То есть одно большое страдание. От начала до конца. Для культурного человека одна большая радость. Все как надо. Все замечательно. Какая проблема? Все хорошо. Так и мотивировать. Человек должен понимать.
Ну как вот ему не сказать, что ты у меня самый лучший, вот я просто
интересно. Но если мы скажем, что он самый лучший, мы его просто обманем. Потому что люди не бывают самыми лучшими, люди все индивидуальны. Это просто обман. Это просто издевательство над другими детьми. Значит, все другие родители должны встать и начать с вами драться. В этот же момент. Нет. Нет. Нужно учить личностности. Личностность. Вот это духовная концепция, что мы все личности. А значит, отличны друг от друга. Мы не лучше друг друга, мы отличны друг от друга. И вот за эти отличия мы друг друга и ценим. За отличия, а не за то, что мы лучше других. Если я хорошо в чем-то лучше, тогда я обязательно в чем-то хуже. Я не могу быть во всем лучше. Да, в английском языке я лучше, а в китайском я хуже. Поэтому это устаревшие системы. Да, это нормальная похвала, она может проскакивать, какая проблема. Но это не должно быть концепцией воспитания, это лучше всех. Это сумасшедшая концепция воспитания. Он просто будет несчастный всю жизнь. Потому что все с ним не будут соглашаться. Он-то так думает, что он лучше всех. И у него есть доказательства, ему это самые близкие люди говорят, что он лучше всех. А остальные с ним не согласны. Как только он это кому-то говорит, его тут же бить начинают. Просто бить. Он приходит в армию, говорит, я лучше всех, ты кто такой? Сержантишка. И сержантика тут же бьет его сапогом по спине. И он не понимает, он мучается 2 года в армии, он мучается всю школу, он мучается на работе. Он же лучше всех. Почему с этим никто не согласен? Почему его все время бьют? Потому что мир добрый. Он лечит против эго. Он лечит эго. Ну попробуйте с эго пойти, например, так сказать, поехать по встречной полосе. Имею право ездить по встречной полосе или в метро пойти против движения. Имею право. Попробуйте, нет. Личностность – это умение ценить отличия. Умение ценить отличия. Мы ценим другого человека, потому что он личность. Личность. Он не такой, как я. У него есть особые отличия. Понимаете? Я его не сужу, все его плюсы и минусы. Это не моя задача судить. То есть мы не учим судить. Если я говорю, ты лучше, я начинаю судить других. Потому что я решаю, что они хуже. А это уже оценка. А если я говорю, что они другие, я их не оцениваю. Они же другие. Другие это не оценка. А вот лучше-хуже это оценка. Понимаете? То есть если я привыкаю мыслить лучше-хуже, я становлюсь судьей. А судьи не любят. Я становлюсь отщепенцем или буквально одиноким. Так появляется одиночество. Сейчас мир одиноких, посмотрите. Люди воспитаны в этой традиции, все одиноки. Почему? Он же лучше всех, а его никто не уважает, не ценит, не понимает, его в лоб не целуют. А мама даже не в лоб целовала, она в попу целовала, понимаете? Ты у меня самый лучший. Самый лучший. Да, это хорошо, но это не должно быть концепцией воспитания. Это как похвала, да, ну когда мы обмениваемся эмоциями. Эмоции какие угодно, самый лучший, самый замечательный, самый прекрасный, все замечательно. Но все остальное время должен объясняться личностный подход. Мы личности, мы не лучше, не хуже. Мы личности. Понимаете? Мы личности. Если кто-то хуже, кто это определил? Тогда давайте точно назовем эту фамилию и определимся. Кто хуже, насколько хуже, по какой статье его посадить. А если кто лучше, насколько лучше, и кто это решил? Тут же проблема. Тут же проблема. Тут же. И уже в плане взаимоотношения со сверстниками уже большая проблема начинается. Уже большая проблема. Уже. Но это проблема воспитания. Я, может быть, не буду так много на эту тему говорить. Я сам принцип вот объяснил, что грамотная концепция – это концепция личности. Поэтому нет никакой проблемы в похвале. Но эта похвала не должна быть, скажем так, философской. То есть она не должна в себе нести философскую нагрузку. То есть просто похвала. Это нормально. Но не философское, действительно, доказательство. Что ты однозначно лучше всех, а других не слушай, они все ничего не понимают. Вот это принцип, да? Ну я сейчас грубо это все объясняю. Но сам принцип. Конечно, это все сложнее. Но это то, что объясняется, в общем-то, в йоге. Вот это вот миролюбие. То есть миролюбивый человек, человек, который ищет мира и живет в мире, это человек, который не судит, а значит видит индивидуальные особенности других и не разделяет их на лучшие и хуже. Как развалилась ведическая культура, знаете? Она развалилась, потому что вместо правильной оценки каст как исключительности человека в плане его отличия от других, кастовую систему сделали, в общем-то, вертикальной. То есть стали отдать выше другой. И вся ведическая система развалилась за несколько лет. Вух, и все, разлетелось. В кастовой системе никогда не было вот этой какой-то исключительности, ее не было. То есть не всегда была индивидуальность. То есть это буквально система профориентации. А когда ее стали использовать для того, чтобы кого-то назвать исключительными, и сейчас эта исключительность есть, вы можете легко приехать на Восток, увидеть исключительных людей, абсолютно исключительных, которые очень гордятся своей принадлежностью к какой-то фамилии. Все это очень грустно смотрится, и поэтому тут же пришли всевозможные движения, коммунисты, и все развалилось, и все закончилось. Как только началось вот это разделение по принципу «кто лучше, хуже», тут же развалилось, тут же развалилось. Фью, ничего не осталось, тут же развалилось. Все, и сейчас мы имеем то, что имеем, в общем-то, развалившуюся систему, ничего не осталось. Развалины. А пришло всего лишь одно разделение. Разделение по лучше, хуже. Дошло до того, что если человек из низшей касты наступал на тень человека из высшей касты, его били за это. Да. Представьте, что вы на улице кому-то на тень наступаете, вам говорят, ты шахтер, и бах по лицу. Конечно, тут революция начнется. А я учитель средней школы, а ты шахтер, мне на тень наступил. Представьте, конечно, революция начнется. Конечно, начнется. Вот она и началась. Произошли революции, все на свете, все что хотите. Одна причина, лучше, хуже началось. Нет, исключительность есть, да. Но это исключительность в отличие. В отличие. В этом плане мы исключительны. Можно себя этим потешить. Я исключителен тем, что такого, как я, больше нет, да. Но этим я не лучше других. Потому что другие так же исключительны, как и я. То есть наша исключительность одинакова, а значит нет никакого превосходства. Но это не значит, что я не уважаю. Однако, то, что мы в этом плане как личности отличны друг от друга, это не значит, что я добровольно не принимаю чье-то старшинство. Я его сам добровольно принимаю и уважаю личность на добровольной основе, та, которая действительно проявляет свое старшинство. А что такое старшинство? Старшинство — это не кастовость, это не погоны, это не фамилия. Старшинство — это забота. Если обо мне кто-то реально заботится, и эта личность делает это бескорыстно, я эту личность принимаю как за старшего. Естественно, принимаю эту личность как за старшего. И, соответственно, я проявляю свою благодарность этому старшему. Как? Я тоже начинаю о ком-то заботиться. Тоже бескорыстно о ком-то начинаю заботиться. И так, скажем так, в мире равных возможностей появляется старшинство и появляются младшие. Но это на основе заботы, а не на основе эксплуатации. На основе заботы. Я думаю, чуть-чуть разобрались. Угу. Еще что-то?
А можно это?
Ну, искренность — слово подозрительное, конечно.
Ну да.
Есть искренние преступники.
Вот я хочу в этом разобраться, да, когда мы сейчас говорили, вы говорили о
личности. Сейчас искренность немножко неверно трактуется. Искренность — такое современное слово. Человек, который, в общем-то, встает на концепцию понимания других как личности, он обязательно должен стоять на духовной платформе мировосприятия. Иначе просто невозможно понять личностную концепцию. Почему это ушло из того же воспитания, из того же образования? Потому что, в общем-то, отделена духовная жизнь от воспитания. И так как в воспитании нет этих духовных концепций души, нет концепции души, то есть душа индивидуальна, она вечна. Так как этих концепций нет, на какой основе-то думать о других? На какой основе думать о других? Непонятно на какой. Поэтому очень трудно думать о другом человеке, как о личности, не понимая концепцию души. Поэтому я бы так сказал, что, в общем-то, погружение в духовное развитие приводит к пониманию личностной концепции. И поиск личностной концепции — это обязательно поиск духовного понимания. Это неразрывные вещи. Иначе не получится. То есть на основе тела мы к чему придем? Мы придем к тому, что есть какие-то явные видимые отличия. Явные видимые отличия. То есть вот эти какие-то национальные, отличия, есть какие-то возрастные отличия, есть какие-то половые отличия. И начнется, кто умнее, кто сообразительнее, кто каким видом спорта будет лучше заниматься. То есть это вот нормальная такая, в общем-то, материальная профориентация. То есть вы приходите в спорт, на вас смотрят и говорят, ты не той национальности, чтобы этим спортом заниматься. Ты это можешь для себя заниматься, но на медали не рассчитывай. Это не твой спорт. Твой спорт теннис. Настольный. Настольный теннис. А туда даже не иди. Ну, так происходит, очень грубо. В действительности так происходит. Ну, то есть, есть какие-то грубые отличия, и тут же начинается вот это вот лучше-хуже. Не тот, не свой, черный, белый, зеленый, красный. Все. То есть на основе телесной концепции однозначно будет оценка, однозначно будет черно-белое мышление, однозначно будет кто лучше, кто хуже. Поэтому только поднявшись над телесной концепцией и поняв духовную концепцию, что все мы души, что нас нельзя оценивать по телесной концепции, мы можем уже прийти к какому-то более-менее личностному видению. Поэтому тут не искренность, тут, скажем так, желание духовного поиска. А уж можно это назвать искренностью или нет, я не знаю. Может, можно. Но вот именно в этом понимании. Именно в этом понимании. То есть искренне ищущего духовное понимание личности. Искренне ищущее духовное понимание личности. А иначе надо просто тесно IQ пройти, всем как-то разделиться по IQ. Повесить себе на лоб свою какую-то характеристику. Погоны всем одеть и ходить. Радоваться, кто лучше, кто хуже. Поэтому вот все это превращается в концепцию вот этих, в общем-то, крысиных бегов. Жизнь превращается в крысиные бега. Надо быть лучше всех. Надо быть лучше всех. В результате человек просто превращается в некоторую машину. Машину. А принцип все замечали, да, что все, так сказать, разгоняются на светофоре, а на следующем все светофоре все опять вместе стоят. Замечали, нет? Но каждый раз происходит вот этот вот разгон. Столько нервов, потом люди разбиваются насмерть. Но потом все вместе в результате. Все равно на точке, куда всем прийти, все вместе. Все. Вот Бхагавад-гита, в общем-то, дает эту личностную концепцию, которая, в общем-то, и должна быть дана. И, в общем-то, в этом нет никакой сложности. Вот это духовное образование, которое было обязательно связано и с воспитанием, и с обучением, восстанавливает этот баланс. То есть материальное обучение дает это, в общем-то, материальное мировосприятие. Но духовная концепция противопоставляет. Противопоставляет, то есть уравновешивает. Дает другое понимание жизни. Другое. Разобрались? Все прояснилось? Или только затуманилось? Ну, мы только на 303 странице. Разберемся, записывайте вопросы. В пятницу я на все отвечу. Никто не говорил, что будет легко. Мы собрались погружаться, причем не один раз, как вы сегодня заметили. Да? То есть это мы только на первый раз читаем. Даже нет варианта все понять за первый раз. Даже я вот сразу никому не обещаю. То есть, но концептуальные идеи должны быть поняты. Концептуальные идеи должны быть поняты. Концептуальные. Они простые, в общем-то, они должны быть поняты. Ну, а в сложном разберемся потихонечку, в общем-то. На то они и сложные концепции, чтобы развлекать наш разум. Это их задача, развлекать нас. В действительности все просто. У нас специально, в ведах есть специально вот эти запутанные сложные моменты, чтобы нас развлекать. Для развлечения. В общем-то, и появились эти сложные моменты очень простым образом. Кто-то знает как, да? Веды записывались на одном дыхании. Записывались на одном дыхании. На одном дыхании. И В общем-то, запись происходила достаточно быстро. Вьясадева диктовал. Кто записывал, знаете? Ганеш записывал. А чем записывал, знаете? Своим клыком записывал. Да. Да вот так вот, да? Ручки не было. Своим клыком записывал. И было такое условие, что хорошо, мы запишем веды, но мы не должны прерываться. Веды должны записываться, в общем-то, беспрерывно. Это поток. Веды – это поток откровения. Поток. И так как, так сказать, мы все с этой земли, поэтому возникали естественные потребности. И когда естественные потребности возникали, специально произносился очень сложный стих, чтобы все задумались. А условие было такое, что не поняв стих, его записывать нельзя. Поэтому Ганеш задумывался. Об этом стихе все успевали сбегать в туалет, поесть. Потом он понимал этот стих, записывал, и дальше продолжался поток. Поэтому на тех моментах, на которых вы сильно задумались, закладочку положите, идите поешьте, в туалет сходите, то все нормально. То есть этот стих, он рассчитан, чтобы подумать, все нормально. Поэтому особенно не волнуйтесь. В ведах есть такие секретные точки, которые должны нас так взволновать, развеселить. Спасибо большое. Следующее занятие в пятницу. В это же время, в этом же месте. Новый диск, да, есть? Покажу новый диск. Новый диск — это семинар, который я читал на выезде, «Совместимость мужчины и женщины». Здесь я это не читал, только в записи, поэтому вот очень интересный семинарчик. Послушайте. Я настаиваю, чтобы все его послушали, потому что это очень важно для семейных отношений, чтобы не было конфликтов. Поэтому прослушайте. Там несколько лекций, всего 6 лекций, но интересно.